страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 1144-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя эфирная команда. И мы сегодня с вами выходим в записи, но мы начнем с того, что делаем всегда. Мы читаем ваши комментарии, ну и затем мы с вами читаем Божие Слово, мы с вами читаем Библию. Я напомню, что мы с вами сейчас в книге пророка Наума, и мы сегодня как раз завершаем наш цикл бесед по книге пророка Наума. И уже завтра, Бог даст, мы с вами пойдем дальше, и мы читаем книгу пророка Аввакума, еще одну книгу Ветхого Завета. Я напомню, что в этом цикле по страницам Библии мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эти программы. И я также хочу сразу напомнить, что уже вышедшие программы, уже вышедшие передачи по страницам Библии, вы тоже можете найти на нашем сайте theos.fm, в приложении и конкретно в нашей группе ВК. Там есть плейлисты, собственно говоря, вот многие так и делают, находят передачи по уже обсуждавшимся нами книгам Священного Писания. Но самое главное, конечно, не в том, чтобы вы переслушивали эти программы, самое главное в том, чтобы вы читали и перечитывали Божие Слово. Потому что, как мы с вами в прошлый раз говорили, в связи с комментарием от одного из наших слушателей и зрителей, Священное Писание открывается постоянно с новой стороны. Ну, то есть, когда мы перечитываем Божие Слово, Бог действительно зачастую открывает нам нечто новое и важное. Причем Он открывает нам нечто новое и важное в разное время нашей жизни. Вот исходя из того, что актуально именно в это время нашей жизни. Нас приветствует Наталья Кабаненко, пишет: «Всем доброго и благословенного дня, будьте хранимы и любимы Господом». Да, вот мы знаем, что мы хранимы Господом, и это здорово, и мы знаем, что мы любимы Господом. Знаете, вопрос зачастую бывает не в том, что Он нас не хранит и не любит, а в том, что либо в том, что мы этого не замечаем, ну, просто перестаем это замечать по разным причинам. Либо проблема бывает еще и в том, что мы грешим. Помните, как мы с вами приводили этот пример, когда, ну, как зонтик, да, зонтик не может остановить дождь. Когда мы пользуемся зонтиком, и дождь до нас не доходит, это не потому, что дождя больше нет. Это именно потому, что зонтик стал барьером между дождем и нами. Вот то же самое и здесь, то же самое в наших отношениях с Богом. Мы не можем остановить Божию любовь. Однако наш грех зачастую приводит к тому, что мы перестаем воспринимать, мы перестаем слышать, мы перестаем ощущать Божию любовь. Очень часто, когда человек говорит: «Бог меня не любит», ну, начинать можно с... Вот, например, с чего. Насколько человек, в принципе, отдохнул. То есть из-за усталости такое ощущение, что Бог не любит, оно ведь тоже может быть. Но есть и более серьезная история. Бог меня не любит. А нет ли в твоей жизни какого-то греха, который как раз тебе мешает ощущать Божию любовь? То есть Божья любовь никуда не девается, но девается наша возможность ценить ее, девается и уходит наша возможность ощущать ее. Так что, я думаю, также есть смысл молиться о том, чтобы не было ничего в нашей жизни, что отделяет нас от Бога, что отделяет нас от Божьей любви. Да, ничто не отлучит нас от любви Господа. Мы читаем об этом в послании к Римлянам, 8 глава. Но при этом есть вещи, которые мешают нам ощутить эту любовь. И главный из них – это грех. Вот как раз и здесь есть смысл испытать свое сердце, испытать то, что с нами и в нас происходит. Карина нас приветствует. Всем шалом, Божьи солнышки. Да, вот, Карина, спасибо большое также. Вот, есть интересные вопросы, интересные комментарии по поводу единства христиан. Это продолжение того разговора, который у нас с вами был, когда я сказал, что да, вот даже чтение Библии, интерпретацию Библии, толкование Библии, разные христианские конфессии, к сожалению, понимают по-разному. Вячеслав спрашивает, нужна ли молитва за объединение конфессий. Может молиться за объединение конфессий или, может быть, нет воли Бога так молиться? Слушайте, ну, есть ли воля Бога? Мы знаем, да будут все едины. Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, 17 глава. Причем ставки там действительно очень высоки, потому что Иисус, Бог Сын, молится, обращаясь к Богу Отцу, и говорит, да будут все едины, как мы едины. То есть основа этого единства, то, о чем отталкивается это единство, это как раз и есть единство между Богом Сыном, между Богом Отцом и Богом Сыном. Это очень высокая планка. И планки этой можно достигать только тогда, когда Христос в нас. И вот здесь как раз, как мне кажется, и есть ответ на ваш вопрос. Кстати, изучая Библию, исследуя Библию и читая материалы доктора богословия Джона Вернона Маги, мы на этот вопрос уже отвечали. И мы это уже говорили, причем говорили неоднократно. Вот попытки просто административного объединения конфессий, ну вот взять их всех объединить, или нас всех, вот нас, христиан, всех объединить, это не работает. Это бесполезная история. Кстати, в нашей стране есть определенный опыт этого. Ну, например, помните, что в 1944 году во время войны был создан Союз евангельских христиан-баптистов. То есть в него вошли две группы верующих. Евангельские христиане и баптисты. И да, Союз евангельских христиан-баптистов ЕХБ остается. Но как только появилась возможность, появились также отдельные группы. Например, отдельно появились евангельские христиане. Еще интереснее то, что пытались сделать с адвентистами седьмого дня. Я думаю, немногие знают, если про союз ЕХБ, евангельских христиан-баптистов, знают многие, то второй пример менее известен. Вот после войны, после Второй мировой войны или Великой Отечественной войны, в Московской, Центральной Московской церкви, а тогда она была единственной, евангельских христиан-баптистов, стали собираться также адвентисты седьмого дня. И идея была в том, чтобы вот по возможности, опять, это была государственная инициатива, это инициатива не свыше, а именно сверху. Так вот, по возможности как-то их объединить. Ничего из этого не получилось, как только появилась возможность жить и собираться раздельно, но вот именно так и стали поступать. Бывали события, бывали попытки такого объединения, организационного объединения на уровне, допустим, экуменических идей. Но, вы знаете, если от всего отказаться, то, конечно, можно объединиться. Ну, потому что мы отказались от всего, что нас разделяет. Но это именно организационные идеи, это именно организационное объединение. Иисус же говорит о единстве в нем. О единстве на основе общения с Господом, на основе Иисуса Христа. Жанна пишет, я больше молюсь о том, чтобы все пришли к единству познания Господа и понимания Его Слова. Вот. И как раз успешные шаги, да, я хотел использовать слово проекты, но оно мне очень не нравится, и в данном случае тем более. Ну, какие проекты? Именно шаги, именно дела, успешные шаги. Это когда разные христиане разных деноминаций, разных конфессий, делают что-то вместе не потому, что на уровне руководства вышло указание объединяться. И уж тем более не потому, что государство хочет их или нас объединить. Мы делаем что-то вместе, потому что мы ощущаем призыв Божий. Вот, заниматься именно этим. Кстати говоря, если уж речь зашла о проектах и о делах совместных. Ну вот наши программы по страницам Библии. Я знаю, что среди наших слушателей есть представители самых разных конфессий. И протестантские конфессии, разных причем. Есть и баптисты, и евангельские христиане, есть и пятидесятники, есть и харизматы. Да, кстати, было как-то письмо, был как-то комментарий подробный от адвентиста седьмого дня. Тоже есть. Вот, есть православные, причем не номинальные православные, коих в нашей стране, к сожалению, немало, а именно настоящие православные, люди, которые любят Господа, люди, которые стремятся к общению со Христом. И мы понимаем, что у нас есть определенные различия. Мы также понимаем, что есть нечто важное, нечто такое, чего нельзя отрицать, что объединяет нас. Это как раз единство в Иисусе Христе. Да, действительно, сатана пытался, как мы с вами читаем в Евангелии, это не мы с вами сказали, не я, не вы, это Христос сказал, что сатана хочет нас рассеять. Вот просто рассеять, развеять. И вот эта тактика перессорить христиан, разделить христиан, была всегда тактикой сатаны, излюбленной тактикой сатаны. Но Христос молился, в частности, об апостоле Петре, чтобы через его свидетельство, через его ободрение, было действительно ободрение для многих народов. И, кстати, пожалуй, самая объединяющая речь Петра – это его проповедь «День Пятидесятницы». Я просто хочу обратить ваше внимание. Ведь пришли люди из разных стран. Да, это были представители еврейского рассеяния, но они говорили на разных языках, языках разных провинций Римской империи. И вот изначально это тогда только создававшаяся, тогда только начавшаяся или начатая, основанная Богом церковь, она уже включала в себя представителей разных народов. Вот задумайтесь, пожалуйста, ведь это чувство, это чудо Божие, что церковь в тот момент, в день Пятидесятницы или сразу после Дня Пятидесятницы, не развалилась, не разделилась по национальному признаку. А между прочим, это вполне могло произойти. Ведь церковь не была гомогенной, она была, люди в этой церкви были разного происхождения, из разных народов, или, по крайней мере, из разных регионов, из разных группировок уже рассеянного, рассеявшегося израильского, иудейского народа. А вот дух-то один. И я думаю, что по этому поводу вполне можно перечитать. Перечитайте, пожалуйста, послание к Ефесянам, 4 глава, с 4 по 6 стихи. И говорится как раз о том, что у нас едино. Кстати, нигде не говорится, что у нас у всех единая организационная структура. Вот так на минуточку. Да, то есть единство действительно важно, смотрите, даже не создавать, нет. Единство важно поддерживать. Единство создал Дух Святой, создал Иисус Христос. Единство укрепляет Дух Святой, который живет в нас. Он один, Дух Святой. А вот наше дело поддерживать то, что делает Бог. Так, давайте посмотрим, что у нас еще было из сообщений. Альфия пишет: «Здравствуйте, благословенного дня, плодотворного времени». Да, вот это действительно время с Богом, это очень важное время. Татьяна Князева пишет: «К сожалению, бывает и такое, когда мы слушаем и не слышим того, что хочет сказать, открыть Господь. Но кто жаждет пути истинного, взывает к Богу, прикладывает усилия, тому и открывается». Да, бывает. Бывает небрежность. Нам многое дано, а мы, ну вот, не хотим или не готовы принимать. А порою не хотим потрудиться, чтобы принять. Людмила пишет: «Не только слушать, но и слышать, что говорит Господь каждому из нас». Я продолжу этот ряд понятийный. Слушать, слышать и с любовью слушаться. с любовью повиноваться, вот тогда оно имеет смысл. Иначе, конечно, нет. И Жанна молится и ведет нас всех в молитве тоже об очень важных вещах. Господь Бог, помоги нам не возгордиться, помоги услышать слово, принять его и исполнять. Тут я могу сказать только аминь. Потому что это очень важная и очень точная молитва, молитва, которая касается всех нас. Помоги нам услышать и помоги нам принять, помоги нам не возгордиться. Свет конец почему-то решил, что у Бога нельзя ничего просить. Нет, конечно, и можно, и нужно. Не нужно воспринимать Бога как, знаете, такого, кто пришел к человеку и говорит: дай мне свое послушание, свою любовь и так далее. Кстати, изначально у нас нет ничего такого, чего бы он нам первоначально не дал. Вот. Но просите, и дано будет, стучите, и отворят. Это совершенно нормально, что не попросите, во имя мое будет вам, опять-таки, во имя мое, напоминает нам Людмила слова нашего Господа. Так что, ну как же. Понимаете, какая штука? Тут я сейчас думаю, как к этому подойти. Давайте скажем так. Есть самые разные извращенные представления о Боге, извращенные представления о Божьем действии. И вот иногда рисуют, например, Бога как тирана. Но в данном случае действительно есть такая попытка изобразить Бога как кого-то, кто постоянно чего-то от нас хочет. Вот. «Боже, чего ты от меня хочешь опять? Я сейчас тебе это дам». Смотрите, да, есть вещи, которых Господь от нас ожидает. И это нормально. Но Он дал нам неизмеримо больше. Он дает нам неизмеримо больше. И поэтому мы с вами действительно призваны быть честными с ним. Вот прежде всего, да, быть с ним честными. Возникает проблема, возникает вопрос, просьба. Ну что же, обращайтесь к Богу, приносите это Богу. Это вполне нормально. Тут продолжение разговора о конфессиях. Альфия пишет: вопрос о конфессиях меня волнует, чтобы их было меньше. А что, простите, хочется, чтобы их не было, или хотя бы они вмещали друг друга, принимали. Но, как я вижу, даже в своей семье, посещая одну церковь, слушая одних проповедников, такие взаимоотношения. То есть, насколько я понимаю, люди посещают одну поместную церковь, слушают одних и тех же проповедников, но взаимоотношения получаются очень напряженные. Такое действительно тоже бывает. И знаете как? Тут надо понимать, что определенное, оно не всегда только так, но зачастую и так тоже. Различие между людьми, которые ходят в разные общины, разные церкви, может иногда быть совершенно внешне. Ну, допустим, даже, ну, если мы возьмем баптистов, да, вот среди баптистских церквей, есть церкви, которые более ориентированы на молодежную аудиторию, есть церкви, которые ориентированы больше на аудиторию средних лет и на пожилую аудиторию. Вот богословие может быть одинаково, а музыка будет разная, песни будут разные, стили будут разные. Знаете, о чем нужно молиться? Да любите друг друга. Вот нужно молиться о том, чтобы была любовь друг к другу. Чтобы эта любовь была на практике, в нашей жизни. В общении, в частности, с людьми из разных конфессий. Порой тех, с которыми трудно общаться. А зачастую трудно общаться, потому что мы их не знаем. Потому что мы их не понимаем. И вот я признаюсь, мне бывает трудно принять многое из того, что говорят наши православные друзья, православные братья и сестры. Я вижу номинальное православие. Очень часто. Очень много его. Но, допустим, в тех же Штатах, на юге Соединенных Штатов, легко увидеть номинальный баптизм. Люди, которые называют себя баптистами, но таковыми не являются. Ты смотришь на жизнь этого человека, и ты понимаешь, что человек этот не спасенный. Но, ну как же, культура-то баптистская. Вот и он в эту культуру вписывается. Давайте на минутку. Да нет, не на минутку, а сейчас в принципе вообще оставим вопрос о номинальных православных или номинальных баптистов. Баптистах. Давайте скажем так. Мы, даже когда мы видим людей, по поводу которых мы уверены, что это христианин, это тоже брат или сестра во Христе, но они в другой конфессии, нам бывает сложно. Нам бывает сложно из-за некоторых акцентов в богословии. Зачастую из-за недопонимания. Вот мы не понимаем друг друга. У меня есть православные знакомые, которые абсолютно убеждены, что все евангельские христиане, все протестанты, даже в принципе более широко возьмем, рассматривают спасение как такую страховку на вечную жизнь. Вот есть страховка на жизнь земную, а давайте купим еще и страховку на вечную жизнь. А вот Иисус Христос своей смертью эту страховку нам купил. Значит, мы это должны принять. Все. Послушайте, но это не так. Священное Писание ни в коем случае не сводит к этому понятие о спасении. Библия ничего такого не говорит. В наших программах по страницам Библии мы уже обращали на это внимание. Мы говорили о спасении в прошлом. Я спасен. Спасение в настоящем. Я спасаюсь. Спасение в будущем. Я буду спасен. Мы говорили о том, как это следует из Священного Писания, как это видно в Библии. Вот после этих наших бесед мне писали православные люди, православные христиане, и говорили: «Я не думал, что вы так рассуждаете». Благодарили за это. Потому что это опровергало одну из идей, которая у них была. Вот через понимание Христа, познание Христа и через более близкое узнавание друг друга, я думаю, что очень многого можно добиться. Ну, а полное единство – это уже когда Христос призовет нас, и мы будем с Ним. Давайте обратимся к Господу и будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что Ты снова ведешь нас по Слову Твоему. Прибудь со всеми нами, наш Бог. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1144-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы завершаем сегодня наши беседы по книге пророка Наума. В третьей главе перед нами чрезвычайно живое описание разрушения города. И давайте помнить, что когда эта книга была написана, она ведь была пророчеством, а не историческим повествованием. Бог использует очень суровый язык, описывая этот город, Ниневию. Он называет Ниневию блудницей, и он обещает во всей отвратительности показать порок, стыд и позор этой некогда великой цивилизации. И весь мир будет на это пристально смотреть, наблюдать конец Ассирийской империи. И вот мы с вами в 7 стихе 3 главы книги пророка Наума. Давайте прочитаем. «И будет то, что всякий, увидев тебя, побежит от тебя и скажет: разорена Ниневия. Кто пожалеет о ней? Где найду я утешителей для тебя?» Ну, то есть Бог говорит, где же найти людей, которые будут плакать и скорбеть по этому городу, Никто по нему плакать не будет, никто слез не прольет. Кстати, слово, которое переведено здесь в русском переводе как «утешители», также означает и «плакальщицы». То есть, где найду я плакальщиц для тебя? Это и понятно, потому что функция плакальщиц ведь на самом деле была не только в том, чтобы плакать, но и в том, чтобы утешать других скорбящих. Ну а в данном случае некому будет плакать, некому будет утешать. И вот это действительно очень-очень печальная ситуация. Это фактически смерть города, это смерть целой цивилизации, и оплакивать ее никто не будет. Знаете, друзья, мне довелось быть на самых разных похоронах. И вот помню одни похороны, умер один человек, кстати, христианин он был, и вот никто не пришел с ним проститься. То есть вообще никто. Да, как я уже сказал, этот человек был христианином, и все равно было грустно, было печально. А теперь подумайте, насколько печальнее было на похоронах Ассирии. Не просто никто не пришел попрощаться, но куда страшнее – люди и целые страны, целые народы радовались падению этой изрядно всем надоевшей империи. И никто уж точно не скорбел, когда Бог сокрушил вот эту твердыню. И еще раз напомню, перед нами ведь пророчество, а не история. Однако кто бы поверил, если бы ему рассказали, что такое вообще возможно? Ведь тогда, когда это было еще не исполнившимся пророчеством, принять это можно было только по вере. И Божьи люди именно так это и принимали. И также мы и сегодня принимаем пророчества, которые пока еще не исполнились. Давайте задумаемся об этом. Мощнейшая Ассирийская империя, сильнейшая страна, сильнейшее государство. Кто бы мог подумать, что все это разрушится? И также Ассирия ведь считала, что она лучше других. И в 8 стихе перед нами конкретный пример. «Разве ты лучше Ноамона, находящегося между реками, окруженного водою, которого вал было море, и море служило стеною его?» Вал в данном случае – это городская стена. Давайте тут тоже разбираться с вами. Дело в том, что Ноамон – это еще одно название города Фивы, крупнейшего города, столицы Верхнего Египта. Там как раз правили некоторые из египетских фараонов. И мы читаем, что город этот находился между реками. Слово «реки» в данном случае используется просто во множественном числе и обозначает «много воды», «большое скопление воды». И, кстати, мы ведь помним, что реки разливались, случались наводнения. Однако город был построен так, что наводнения не причиняли ему вреда. Ну а сейчас, для того, чтобы все-таки познакомить вас с этим городом Ноамон, я хочу прочитать несколько строк из комментария на книгу пророка Наума. Комментарий это достаточно старый, и написал его доктор Чарльз Файнберг. Вот он пишет про город Амон так. «Это была столица фараонов от 18 до 20 династий. Город этот хвалился такой архитектурой, что ей восхищались и греки, и римляне. Греки называли его Диосполис, поскольку там поклонялись египетскому божеству, аналогичному богу Юпитеру. Город этот находился на обоих берегах Нила. На восточном берегу располагались известные храмы Луксор и Карнак. Гомер утверждал, что у этого города 100 ворот. Его развалины занимали огромную площадь. Египетский бог Амон изображался с телом человека и головой барана с закрученными рогами. Так вот, суд над этим безбожным идолопоклонным городом описал пророк Иеремия в 46 главе 25 стихе. Суд этот описан также у Иезекииля в 30 главе стихи с 14 по 16. Фивы находились в очень выгодном географическом положении среди каналов реки Нил. И сам Нил был защитой для этого города. Нил кажется подобным морю во время своего ежегодного половодья. Так вот, Ниневия может прочитать свое будущее в судьбе Ноамона или Фив, потому что она не лучше, чем эта могущественная египетская столица. Конец цитаты из доктора Чарльза Файнберга. И вот вы видите, как Бог объясняет свой суд над этим городом. А теперь давайте прочитаем 9 стих. «Эфиопия и Египет с бесчисленным множеством других служили ему подкреплением. Копты и ливийцы приходили на помощь тебе». То есть вот этот город, Фивы, вообще не представлял, что он может пасть. Ну вот смотрите, с обеих сторон великая пустыня. Такое своеобразное естественное заграждение, естественное укрепление. И еще одно естественное заграждение – это река Нил. И также у египтян были государства-союзники, как на юге, так и на севере. И вот как вообще кто-то может покорить такой город? Так вот, ассирийцы и покорили. Однако потом ассирийцы стали считать непобедимыми самих себя. И вот мы тоже порою начинаем считать себя непобедимыми. У нас есть современные вооружения, у нас есть сильная армия. Но ведь точно мы себя обязательно защитим, думаем мы. Но, друзья мои, когда придет время, Бог исполнит свой замысел. И мы глубоко не правы, если считаем внешнюю мощь лучшей своей защитой. Потому что лучшая защита для нас – это возвращение к Богу, признание Божьего могущества, высшего Божьего авторитета, высшей Божьей власти. И признание это должно быть на всех уровнях. Признание искреннее, честное, всей жизнью, а не только по праздникам. Потому что ведь иначе получается просто лицемерие. Так вот, давайте задумаемся. Неужели Бог сегодня на все это закроет глаза? Неужели мы лучше других? Полагаю, что нет. Так что наша лучшая защита – вернуться к Богу, вернуться к благочестию. И если мы уже говорим о людях во власти, ну да, понятно, не может быть, чтобы все они были христианами. Конечно, я бы хотел, чтобы христианство стало обязательным условием попадания человека во власть. Ну, то есть неверующий человек во власть не попадает. Ну, мало ли я чего хочу. Это нереально сегодня. И, кстати, никогда в истории, по большому счету, это не было реальным. Мы не можем ожидать, что все люди во власти будут убежденными христианами. Однако очень важно, чтобы эти люди хотя бы придерживались великих нравственных принципов, которые даются в Божьем Слове. Знаете, порою говорят, что у нас когда-то были такие замечательные цари и указывают на то, какие хорошие были среди них христиане. Я, кстати, и в этом тоже не уверен. Ну вот, например, порою говорят про Александра I, какой замечательный он был христианин. Знаете, историки скажут, что он скорее был не христианином, а мистиком широких взглядов, мистиком широких воззрений. Однако при этом у него было глубокое уважение к Божьему Слову. Между прочим, именно при Александре было основано Российское библейское общество и сделан первый перевод Нового Завета на современный русский язык. Ну а сегодня многие презирают Божье Слово. Или даже так. На словах говорят о его важности, однако делами это отрицают. И я не думаю, что Бог нас благословит с такими вот нашими воззрениями.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь идем дальше и читаем 10 стих. «Но и он переселен, пошел в плен, даже и младенцы его разбиты на перекрестках всех улиц, а о знатных его бросали жребий, и все вельможи его окованы цепями». Это пока, конечно, про Фивы, но давайте вспомним, кто разрушил Фивы. Дело в том, что это разрушение произвела как раз Ассирия. И вот теперь приходит час расплаты. Помните, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Это относится к конкретному человеку, это относится к странам, это относится к государствам. Ассирия разбила Фивы, она покорила Фивы. Ассирийцы думали, что это сойдет им с рук. Они теперь самые сильные, они сильные навсегда. Однако их гибель, их разрушение были очень похожи на разрушение самих Фив. Читаем 11 стих. «Так и ты опьянеешь и скроешься, так и ты будешь искать защиты от неприятеля». Скорее всего, здесь говорится вот о чем. Ассирийцы будут напиваться для пущей храбрости, но это им нисколько не поможет. Они опьянеют и скроются. Дальше. «Так и ты будешь искать защиты от неприятеля». Опять-таки, до сих пор люди искали защиты от самих ассирийцев. Было трудно предположить, что этот могущественный народ сам станет искать защиты. Однако ситуация развивается именно так. Они будут искать защиты от неприятелей. Читаем 12 стих. «Все укрепления твои подобны смоковнице со спелыми плодами. Если тряхнуть их, то они упадут прямо в рот желающего есть». Ну, не знаю насчет смоковниц, хотя я уверен, что среди наших слушателей, среди наших зрителей есть те, кто знают, есть те, кто видит смоковницы каждый день, ну или, по крайней мере, явно чаще, чем мне доводится видеть смоковницы. Однако мне доводится видеть яблони. И я знаю, что яблоки достигают такой спелости, что достаточно лишь прикоснуться к ветке или немножко потрясти ветку, и яблоки начнут падать. Вот так и с укреплениями ассирийцев. Они падут, как только к ним прикоснется враг. Опять-таки, враг долгое время это не осознавал. Враг считал, что Ассирия такая сильная, враг считал, что Ассирия такая мощная. Однако силе и мощи Ассирии скоро придет конец. И вот пророчество об этом звучит именно здесь, в Священном Писании. 13 стих. «Вот и народ твой, как женщины у тебя, врагам твоим настежь отворятся ворота земли твоей, огонь пожрет запоры твои». Я полагаю, здесь вот о чем. Мужчины, воины, стали вести себя как женщины. То есть мужчины стали женоподобными. Ну или, возможно, и другое объяснение. Женщины заняли положение власти. И в результате весь народ стал как женщины. Нужно было защищаться, нужно было обороняться. А в результате, по факту, в народе ассирийском был испуг. Знаете, я понимаю, что многие со мной сейчас не согласятся. Но я ретроград. И я до сих пор считаю, что главная ответственность женщины – это дом, семья. И об этом мы с вами зачастую забываем. Кстати, и в церкви тоже забываем. Мы настолько загружаем женщин в церковном служении, что им становится некогда заниматься своей собственной семьей, поддерживать мужа, растить детей. И вот когда у женщин нет возможности заниматься домом и семьей, это, по-моему, один из признаков распада цивилизации. Народ стал женоподобным. И мы читаем: «Врагам твоим настежь отворятся ворота земли твоей, огонь пожрет запоры твои». Причем люди ассирийцы, те самые некогда воинственные ассирийцы, страшные, жуткие ассирийцы, будут принимать этих самых врагов. Читаем 14 стих. «Начерпай воды на время осады, укрепляй крепости твои, пойди в грязь, топчи глину, исправь печь для обжигания кирпичей». Ну, то есть, в последний момент эти люди берутся за дело. Они начинают делать кирпичи, они все же укрепляют свой город. Они греют воду, чтобы сверху лить кипяток на головы врагов, которые пытаются штурмом взять городские стены. Хотя все-таки мне кажется, что здесь снова ирония. Здесь не говорится, что они это делают. Здесь скорее призыв этим людям. Вот идите, начните, наконец, это делать. Но все эти действия, даже если вы сейчас их и начнете, они уже ни к чему не приведут. Это делать нужно было раньше. Но раньше вы этого не сделали. 15 стих. «Там пожрет тебя огонь». посечет тебя меч, поест тебя, как гусеница. Хотя бы ты умножился, как гусеница, умножился, как саранча. Ну, то есть, да, вы пытаетесь укрепиться, но это вам не поможет. Как раз контекст 15 стиха и подвигает меня к тому, или побуждает меня к тому, чтобы все-таки 14 рассматривать как, знаете, такую иронию. Может быть, даже в некотором смысле издевку. Да, ничего страшного, да, именно издевку. Как в свое время Ассирия издевалась над другими народами. Вы помните, как армия ассирийская под руководством Рабсака пришла и издевалась над Иерусалимом. И вы помните, как царь Иезекия по этому поводу испугался. Вот они сами поступали так с другими народами. И да, друзья, что посеет человек, то и пожнет.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 16 стих. «Купцов у тебя стало более, нежели звезд на небе, но эта саранча рассеется и улетит». В Ассирии, в ассирийском государстве, действительно было экономическое процветание. Говоря современным языком, каждый год у них был рост валового национального продукта. И купцов, бизнесменов было действительно несчетное количество, как звезд на небе. Однако всему этому приходит конец. Они гордились своими купцами, они гордились своими товарами, они гордились своими экономическими связями, они гордились своим процветанием, но вот пришло время со всем этим распрощаться и распрощаться очень быстро. И опять-таки тут интересный момент. Эти купцы никак не могут помочь. Эти купцы ничего не могут сделать по поводу гибнущего города. Читаем дальше. «Князья твои, как саранча, и военачальники твои, как рои мошек, которые во время холода гнездятся в щелях стен, и когда выйдет солнце, то разлетаются, и не узнаешь места, где они были». Вот такая саранча, вот такие мошки. Иными словами, когда пришло время битвы, лидеры государства разбежались кто куда. Они готовы были завоевывать другие страны. Или даже так, они готовы были принять плод завоевания других стран. Они готовы были вкушать этот плод. Потому что ведь сами они, сами эти лидеры, сами эти князья, сами эти купцы в зарубежные походы не ходили. Ходила армия. А вот эти лидеры, эти князья, эти купцы лишь пожинали плод. Но сейчас все они как мошки. Они просто разбежались, как только городу стала угрожать опасность. Они разъехались кто куда. И нет, они не будут стоять за свой город, они не будут отстаивать его. На самом деле это очень-очень современно. И зачастую и сегодня, когда начинаются трудности, когда приходят испытания, в частности, когда приходят военные испытания, люди с властью, люди с деньгами, люди со связями просто разбегаются. Они не готовы защищать свою страну. Но это ведь не только про купцов. Это не только про князей. Это не только про лидеров. Читаем дальше 18 стих. «Спят пастыри твои, царь сирийский, покоятся вельможи твои. Народ рассеялся по горам, и некому собрать его». Это другая грань того же самого. Это разложение руководства нации. Спят пастыри. Кстати говоря, я думаю, что здесь речь идет о лидерах религиозных. Некому собрать народ, некому повести за собой народ. Разложение столь велико, что эти лидеры уже не ведут и не могут вести свою страну. Мы с вами говорили о том, что когда женщины занимают ключевые позиции в государстве, потому что нет мужчин, потому что мужчины не готовы это делать, потому что женщины должны подменять мужчин, это один из признаков падения грядущего, один из признаков разложения. Ну а здесь перед нами еще один, очень похожий, кстати, признак разложения общества, народа, страны, цивилизации. Это отсутствие благочестивых лидеров на всех уровнях. От самого низкого до самого высокого. Не хватает настоящих лидеров. Лидером становится по факту тот, кто убедительнее говорит, или тот, кто больнее бьет, или тот, кто больше заплатит. Так вот, Бог говорит, что именно это, среди прочего, привело к разрушению Ассирии, да и других государств тоже. Но слушаем ли мы Бога в современном мире? Нет, друзья мои. К сожалению, большинство людей сегодня не обращают внимания. Им не до того. И вот трагедия сегодняшнего дня состоит в том, что мы отвращаемся от Бога. И мы отвергаем Иисуса Христа, того самого, который дан нам как Спаситель мира. И вот заключительный стих книги пророка Наума. «Нет врачевства для раны твоей, болезненна язва твоя. Все услышавшие весть о тебе будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя». Вот это такой финальный аккорд. Это слово Бога в конце книги пророка Наума. И Бог говорит это с полной определенностью и абсолютной бескомпромиссностью. И от этого холодок пробегает по спине. Понимаете, эти люди грешили снова и снова, так что грех стал образом их жизни. И после этого они еще показывают пальцем и говорят: «Это Бог виноват! Это Он допускает зло, и никак это зло не останавливает». Бог говорит: «Нет, люди, я разбираюсь со злом, непременно разбираюсь». И вот буквально в следующей книге Библии, книге пророка Аввакума, мы увидим, как это бывает на практике. Бог праведен и справедлив, и Он также и Бог любви. Даже при том, что он разрушил Ниневию и стер ее с лица земли. И Бог взял на себя полную ответственность за суд над этим народом и этим городом. И вот тут мы с вами не случайно говорим об ответственности. На жителях Ниневии была ответственность за то, чтобы услышать Божье слово, за то, чтобы услышать Божий призыв. Они сначала услышали, но потом уже следующее поколение отвернулись. И Бог берет на себя ответственность за этот суд. Как Он обещал, так Он и совершает. Что же происходит дальше? Что происходит уже в Новом Завете? Бог берет на себя наш грех. Иисус Христос умирает как жертва за наш грех. Он берет на себя наказание за наш грех. Иисус таким образом снял с нас грех. Но значит ли это, что Иисус снял с нас ответственность? Нет, конечно. Мы ответственны за то, чтобы принять Его призыв. Мы отвечаем за то, чтобы услышать. Мы отвечаем за то, чтобы получить вот это прощение, принять вот эту жертву, которую Он понес за нас. Вот это наша ответственность. И дальше Он ведет, Он хранит нас в этой жизни. То есть это Его дело, Он искупил нас, Он охраняет нас, Он запечатлевает нас Своим Духом Святым, но мы отвечаем за то, чтобы быть послушными Ему. Ну и, наконец, тогда, когда закончится уже наша теперешняя эпоха, когда будет новое небо и новая земля, это тоже будет вопрос ответственности. Если вы сегодня предпочитаете не слышать Бога, если вы сегодня предпочитаете закрываться от Бога, тогда наступит бремя ответственности и для вас. И это будет ответственность за вашу жизнь, за ваше решение, за ваши грехи, за то, что в свое время, когда была такая возможность, вы отвернулись. Да, Бог действительно спрашивает с каждого человека. Но Он также и предлагает нам величайший из всех даров, которые можно себе представить. Дар прощения, дар милости, дар спасения, дар вечной жизни. Принимаете ли вы этот дар? Готовы ли вы сегодня сказать Богу «да»? Итак, в следующий раз мы перейдем к книге пророка Аввакума. Ну а пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог. Thank you.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.